Братья, у нас сейчас будет рассуждение на тему работы над Словом Божьим. Братья так усмотрели, чтобы эта тема была у нас. О Священном Писании мы много слышим, много знаем, много говорим. Но само название сегодняшней нашей беседы «Работа над Словом Божьим» оно интересное и необычное. Но обычно мы рассуждаем так: ценность Слова Божьего, там практическое какое-то применение, а тут именно работа над Словом Божьим. Для размышления я хочу взять текст из книги Ездры, из главы 7, и по этому тексту построить наше рассуждение сегодня. Ездры, 7 глава, буду читать конец 9 и 10 стих. «Благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Ездра – это яркая библейская личность, из сынов священнических, потомок Аарона, был в Вавилонском пленении. Его родственники были, когда переселены в Вавилон, они там, в общем-то, и похоронены были. Он расположил сердце свое, Писание говорит, к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить народ Божий. Друзья, вот в этих трех направлениях мы порассуждаем. Изучать закон Господень, исполнять его и учить. Работа над Словом Божьим. Но все-таки вот здесь Писание отмечает, благодеющая рука Бога его была над ним. Братья, как хорошо, когда благодеющая рука Бога над нами. Это не что-то воображаемое, это то, что реально можно видеть. Вот, например, когда в свое время в древности, вот еще книгу «Бытие» мы возьмем, приходили, допустим, Исаак, к нему приходят и говорят: «Мы видим, что Господь с тобою». Не только потому, что ячменя у него в 100 раз больше было того, что он посеял, а вот они как-то видели по жизни, он копает колодцы, не вступает в конфликты, уходит, а потом пришли к нему Авимелех и Фихол, военачальник, и говорят: «Мы видим, что Господь с тобою». Благодеющая рука Бога над ним. Братья, это то, что можно видеть в жизни. Над кем есть благодеющая рука Бога? И вот над Ездрой была благодеющая рука Бога. То, что он пришел в Иерусалим из Вавилонского плена, то, что к нему было благорасположение царя, то, что ему даны были полномочия. Благодеющая рука Бога проявлялась в том, что Ездра сумел найти подходы к людям, к своему народу, к израильскому. Он, когда пришел в Иерусалим, он увидел очень, ну, плачевную картину. Народ Божий смешался с языческими народами и терял, и Слово Божье терял, он терял жизнь Божью. И вот это смешение с язычниками все больше и больше охватывало переселенцев. И он сумел все-таки к людям так подойти, так обозначить вопросы, поставить их, что расположил людей взыскать Бога. Это тоже благодеющая рука Господа была над Ездрою. Друзья, причина, почему благодеющая рука была, Бога была над ним, здесь указывается в том, что он расположил сердце свое. Расположил сердце свое изучать закон Божий, исполнять его, и тому, что он усвоил, то, чему он научился, передать другим. Священное Писание нам говорит о том, что Библию надо читать. Я сейчас вижу, что вот есть такое направление взято или предложено 15 минут чтения Библии каждый день. И, в общем-то, построена такая небольшая программа тем, чтобы побудить народ Божий читать. Хорошее дело. И Писание говорит о том, что Слово Божие, оно полезно для научения. Когда Тимофею писал апостол Павел, он говорит: «Занимайся чтением». Ты с детства знаешь Священное Писание, но, говорит, все равно занимайся чтением. Братья, но больше мы найдем текстов, которые говорят, что нужно больше, чем читать. Вот посмотрите, я приведу несколько текстов. Иоанна 5:39. Христос говорит: «Исследуйте Писание». Исследовать – это не значит просто читать, это работа над Священным Писанием. Или, допустим, 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». «Вникай» – это тоже «исследуй». И причем не от случая к случаю, а постоянно этим занимайся. Или еще вот такой текст 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание полезно для научения, для наставления. Не буду все перечислять. Да будет совершен Божий человек. Ко всякому доброму делу приготовлен». Братья, чтобы нам возрастать в святости, чтобы нам возрастать в практической жизни нашей христианской, нам оставлено Писание. И в него надо вникать, его надо исследовать и заниматься этим постоянно. Это уже работа. Это не просто чтение Библии, а это работа, работа над Словом Божьим. Вот когда мы смотрим на Ездру, первое, что здесь отмечено, что он расположил сердце свое, чтобы знать или изучать закон Господень. Знаем ли мы сегодня с вами Священное Писание? Я думаю, что, в общем-то, каждый в сердце своем думает о себе, и я в том числе, что мы Писание знаем. Один из последних номеров журнала «Чистый источник для молодежи» – кроссворд приведен. Братья пробовали ответить на эти вопросы, не беря в руки Библию. Молодежь. Ну, у меня жена, она моего возраста, вот, но она этот кроссворд прорешала. Она меня этими вопросами немножко подгрузила, так тоже. Пришлось и симфонию в руки взять. Пришлось и Библию полистать для того, чтобы ответить на все вопросы. И думаешь, а как ты знаешь Писание? Насколько ты хорошо его знаешь? Иисус Христос предупреждал, мы в двух Евангелиях находим эту мысль, «заблуждаетесь, не зная Писаний». Или в другом Евангелии так написано, «приводитесь в заблуждение, не зная Писаний». Братья, все-таки вопрос серьезный. Насколько мы знаем Писание? Опять же, вопрос для размышления. Смогу ли я перечислить все 10 заповедей, которые были даны Моисею на горе Синайской? Попробуйте, братья. У нас неделю назад было молодежное общение в Костроме. И один из вопросов прозвучал такой. «Назовите 7-ю египетскую казнь». Знаете, человек 80 молодежи было. И так все в движение пришло. Как пальцем в небо стали тыкать, начиная от жаб и мошек, и не пейси мухи, да. Друзья, все-таки какая седьмая заповедь? Это вот как мы знаем Писание. Это кажет, кто-то скажет, ну, что ты придираешься, мелочи какие. Я слышал, что когда в посольстве когда-то давали выезд, разрешение в Америку, ну и люди представлялись, мы здесь притесняемые, гонимые, нам в Америку надо выехать, как бы вот, то в посольстве иногда задавали такой вопрос, перечисли 10 египетских казней, ну покажи, что ты верующий. И не все могли ответить на этот вопрос. А оказывается, друзья, знать Писание, для того, чтобы знать Писание, над этим необходимо работать. Это не просто читать. Вот когда мы читаем, у нас остается после прочтения ну, процентов 10-15, от 10-15% информации от прочитанного. А для того, чтобы мы запомнили больше, нам нужно приложить старание, поработать, повторить, задать себе вопросы, что-то поисследовать, что-то, во что-то вникнуть, для того, чтобы запомнить. Братья, ну сколько нужно нам знать Писание? Вот, допустим, есть такое распространенное понимание среди людей, которые защищают говорение на языках. Вот мы не знаем, о чем молиться, как должно. Дух Святой ходатайствует за нас. И этим объясняется молитва на иных языках. Друзья, но если мы возьмем Римлянам послание римлянам и дальше посмотрим, что говорит этот стих. Да, мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, и испытующий сердца знает, какая мысль у Духа, ибо Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Воздыханиями неизреченными – это не речь. И знает, какая мысль у Духа. Причем тут говорение на иных языках. Почему Христос и говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». Вот когда мы, братья, не совсем точно, не совсем правильно знаем даже содержание, просто текст, как написано, что написано, нам можно бросить камушек, бросить какую-то мысль, дать ей развитие, и не зная Писаний или не открывший Писание и не изучивший конкретный текст, нас можно легко повернуть в какое-то неправильное русло. Но когда мы знаем Писание, то мы скажем: подожди, но ведь там написано еще иначе. Помните, как Христос в пустыне был искушаемый от дьявола? Дьявол подходит к нему и говорит: ну сделай камни хлебами, ты ж есть хочешь. Иисус говорит: написано, не хлебом одним будет жить человек. Сатана: хорошо, раз написано, тогда бросься вниз с крыла храма. Ведь написано: понесут тебя ангелы, и не приткнешься камень ногою твоею. А помните, как Христос говорит: ну вот на это написано, есть еще одно написано: не искушай Господа Бога твоего. Друзья, вот знание Писаний. И когда мы читаем Писание, нам нужно работать в том направлении, чтобы знать то, что написано. Вот то, что мы читаем, чтобы мы поняли так, как оно было написано. Не так, как мне показалось, не так, как мне считается правильным или удобным, а вот именно, как оно было тогда написано, как оно тогда звучало, а потом уже из этого извлекать какие-то уроки, какое-то толкование брать. Вот, друзья, например, некоторые особенности, изменят ли они наше понимание. Я несколько примеров приведу. Известные личности Давид и Иоаннафан говорят о дружбе между Давидом и Иоаннафаном. Как вы думаете, по возрасту у них большая разница была? Ну, кажется, что где-то рядом, да? Вот первое впечатление. Ну, а давайте немножко анализ сделаем. Давид, когда воцарился, ему было 30 лет. Он воцарился по смерти Саула. Саул царствовал 40 лет. Значит, когда Давид родился, Саул был царем уже 10 лет. Друзья, когда Саул воцарился и начал царствовать, в начале царствования Иоаннафан уже карабкался на скалу и одерживал победы над филистимлянами. Помните, да? Давида в живых еще не было, а Иоаннафан уже был победителем вместе с Саулом. И если мы начнем немножко анализировать, то получается, что разрыв в возрасте между Иоаннафаном и Давидом был где-то 25, а то и 30 лет. И когда Давиду было 20 лет, и Саул в него метал копье, и Давид пытается убежать от Саула, то Иоаннафану в это время, когда они в поле обнимались, Иоаннафан стрелы запускал, уже было 50 или за 50 лет. У меня вопрос, друзья, вот знание вот этих моментов меняет наше понимание по отношению дружбы Иоаннафана и Давида? Серьезно. Нам есть о чем подумать. Мы для себя можем какие-то уроки извлекать, совсем другие уроки, чем просто, когда кажется, вот близкие там по возрасту ровесники. Или, друзья, вот еще это знание, можно сказать, каких-то родословных, возрастные, да, вот какие вот в Библии они указываются, отмечены. Или, допустим, пророку Иеремии Господь говорит: возьми пояс, который у тебя на чреслах, сходи к реке Ефрат, закопай его. А через некоторое время говорит Господь: а теперь сходи снова и откопай. Если не знать, где находится Ефрат и Иерусалим, как далеко друг от друга, друзья, мое впечатление, вот когда я вначале читал, это так вот: выйди во двор, в огороде закопай, ну а потом там через годик сходи откопай. А Иерусалим от реки Ефрата, ну как минимум 700 километров. вот как раз Ездра, когда вышел из Вавилонского плена и шел в Иерусалим, они шли 4 месяца. Но это с женами, там, с детьми, с обозом, пешочком. Ну вот если, допустим, без обоза, да, ну это где-то, может, около месяца уйдет. Еремии Господь говорит, вот сходи, закопай пояс, а потом через время, а теперь сходи, откопай. Братья, вот себе задать вопрос, не возникнет ли в душе такое переживание, Господи, да мне что, делать больше нечего? 700 километров туда пешочком, обратно. А через время опять сходи, откопай. А что, нельзя было как-то по-другому? Но когда мы работаем над словом и вникаем, и стараемся понять ту ситуацию, у нас, друзья, отношение к Богу меняется. Мы по-другому начинаем смотреть на те события, которые там были. Мы по-другому начинаем их к себе примерять. Еще один пример, друзья, это мы коснулись знать географию тех времен. Еще один пример. Мария разбила лавастровый сосуд и возлила драгоценное мира, нард, и нардовое, фунт нардового мира возлила на ноги Христу. Иуда сильно запереживал. Он сумел передать свое переживание всем ученикам. Все запереживали. Ну, фунт. Фунт – это, друзья, 320 грамм. Меньше пол-литровой баночки. Вот такой вот маленький сосуд гипсовый. Она разбила, это мира возлила. Иуда быстро все подсчитывает. Он очень грамотный был, умный. Говорит, это можно мира было продать за 300 динариев, более чем за 300 динариев. А динарий – это дневная плата. Но если сегодня, наверное, это где-то рублей 800, наверное, 1000, 1200, да, дневная плата, так вот в среднем, ну пусть 1000 рублей. 300 динариев, братья, это сумма какая? 300 тысяч. 300 грамм баночка, сосудик нардового мира и 300 тысяч рублей. Это машину неплохую можно взять, да? А вот взяла, разбила. Если просто читать, Мария разлила, разбила этот сосуд и возлила это мира. Ну, что там Иуда переживает? Что за мысли, братья? Но если мы начинаем понимать, сколько это стоит и во что это все обошлось, а мы бы какую позицию заняли? Может, тоже бы к нему присоединились? Но для того, чтобы, друзья, увидеть эту ситуацию, над этим надо поработать. Над Священным Писанием необходимо работать, не просто читать, а вникать, попытаться разобраться, попытаться увидеть, что там было и как оно было. И у нас тогда ситуация перед нами по-другому встает. И применение, соответственно, в жизни мы уже будем рассматривать тоже несколько иначе. Здесь мне хотелось бы несколько, может, советов дать, братья, или пожелать. Вот все-таки мы заняты тем, чтобы добывать хлеб для наших домов. И это занятие, оно занимает очень много времени, занимает много наших сил. И так, чтобы исследовать Писание, вот каждый день, регулярно, постоянно, боюсь, что мало у кого это получается. Хорошо, если получается почитать. Вот взять хотя бы 15 минут, почитать, помолиться и пойти на работу и заниматься служением и другими видами деятельности, которыми мы занимаемся. Но выделить в неделю 1-2 часа для работы над Писанием, братья, это стоит, это не потерянное время. Но это время надо планировать. То есть не думать, что оно как-то само придет, или если получится, я там когда-то чего-то позанимаюсь. Просто себе в неделю надо внести в свой план, допустим, пару часов я выделяю для того, чтобы поработать со Словом Божьим. И это вернется благословениями Божьими, это принесет добрый результат, как это было у Ездры, расположил сердце свое изучать Писание. Когда мы читаем Писание, у нас возникают вопросы. Ну, например, я, братья, сейчас интересуюсь вот город, название города. Мне интересна его история, как он возник, какие события в нем происходили, почему сравнивается, допустим, в Писаниях Господь говорит, вот посмотрите на такой-то город, сделайте для себя выводы. А что там было в этом городе? Какие события там происходили? Но когда начинаешь какие-то справочники читать, просто в Библии искать ответа, на это уходит время, порой и полчаса, и час уйдет, для того, чтобы просто узнать, что же это за город, или какие там географические особенности, или еще что-то. А если времени мало, хорошо вложить листочек в Библию и отмечать себе по мере чтения вопросы, над которыми надо поработать. И вот когда в конце недели мы выделяем время для работы над Священным Писанием, вот этот листочек, у нас уже там написано там 5-6 вопросов, и я их исследую, я и разбираюсь. Они у меня возникли, эти вопросы, теперь я хочу для себя найти ответы. И я работаю над этими текстами. Или, допустим, у меня есть вопрос какой-то по жизни. Допустим, вчера возник вопрос о работе. Какая там сумма должна быть зарабатываема в день? Друзья, вот ответ, который вчера прозвучал, динарий в день, меня он вполне удовлетворяет. Хотя кто-то скажет, ну это такой ответ извилистый, непонятный. А на него конкретно и не ответишь. Вот попробуйте сами ответить на этот вопрос, и вы поймете, что четкого конкретного ответа, сколько надо в день зарабатывать, не дашь. Но здесь есть другие варианты. Наша жизнь зависит не только от того, сколько мы зарабатываем, она зависит еще от того, как мы расходуем средства, которые мы имеем. Иногда деньги утекают сквозь пальцы, для дырявого кошелька человек работает. И здесь важно, чтобы вопрос стоял не только, как заработать деньги, но и как их правильно ими распорядиться, так, чтобы было хорошо. А Бог силен благословить и из малого сделать большее. И поэтому точно, однозначно ответа на этот вопрос не дашь. Но необходимые нужды в семье должны быть удовлетворены, и помогать нуждающимся тоже нужно. И это нужно делать не в зависимости от того, сколько я зарабатываю, а просто принципиальную позицию занимать. От каждого заработка вот эту часть я уделяю для помощи нуждающимся, независимо от того, сколько у меня нужд. А Бог силен благословить и воздать больше. Братья, вот эта мысль важная для нас – знать Писание. Но мы знать Писание сможем только в том случае, если мы над ними работаем, изучаем, исследуем. Причем многосторонне, с разных сторон. Это нас будет обогащать. У нас будет вот наша внутренняя кладовая, она будет пополняться запасом исследованных тем, вопросов. А потом, когда по жизни встанут у нас практические вопросы, нам легче будет уже то, над чем мы работали, достать и применить конкретно к практической нашей жизни. Вторую мысль, которую отмечается у Ездры, Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы исполнять закон. Братья, тоже вопрос серьезный. Одно дело, когда мы знаем, что написано в Священном Писании, а другое дело, как это применить в практической жизни. И здесь мы порой сталкиваемся с большими трудностями. Псалом 24, 14 стих, там написаны слова «Тайна Господня боящимся Его». Слово «тайна», которое используется в Библии, это не что-то таинственное, что-то такое, покрытое каким-то особым вот, непониманием или каким-то какой-то тайной. «Тайна Господня» – это, братья, как практически исполнить то, что мы знаем теоретически. Или по-другому, это Божье откровение – как применить Слово Божие в нашей повседневной жизни. И уметь вот применять Слово Божие, нам для этого нужны откровения от Бога. В этом направлении у нас тоже должна быть работа. Нам необходимо наблюдать, смотреть. Мы что-то прочитали, поняли, стали применять в жизни. А не работает этот механизм, который мы сами себе придумали. Но не получается. Не получаются отношения с женой, не получаются отношения с детьми. Может быть, какие-то сложности в церкви возникают. И когда мы начинаем анализировать свои поступки и видим, что результат у нас невелик, надо искать, Господи, а как исполнить Слово Твое так, чтобы оно работало? Как сделать так, чтобы действительно оно было благословенным в моей жизни? Вот эта работа, анализ, выводы, принятие решений, друзья, это тоже требует нашего внимательного подхода, изучения, для того, чтобы мы могли потом на практике применить. Иисус Христос говорил, когда ты осуждаешь ближнего своего, то ты на себя посмотри. И ты сначала научись у себя извлечь бревно, тогда ты потом сможешь соринку из глаза брата твоего вынуть. Друзья, это вот практическое применение знаний Священного Писания. Научись сам решать свои проблемы, вопросы, тогда тебе проще будет подсказать, как другим помочь. Вчера один брат рассказывает, говорит, родился у нас ребеночек, малышка, буквально месяц-два, высокая температура, одно сделали, второе, третье, ну ничего не помогает. Давайте помолимся вместе Богу, собирает свою семью, говорит, мы простые, вот жители нашего дома, собрались, помолились, малышка заснула. А потом после сна спокойно поспала, температура нормальная. Говорит, надо же, как Бог меня учит, меня воспитывает, что надо молиться. Молитвой можно решать вопросы. Братья, ведь оно часто звучит, без меня не можете делать ничего. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, благодарения. Это простые истины, которые мы все знаем. А вот практически пришла трудная ситуация. Давайте помолимся. Давайте Богу принесем и попросим, чтобы Он нам подсказал, как нам быть, как нам делать. Друзья, а ведь все мы эту школу, я думаю, проходим. Нам Господь всем этим уроки преподает, и мы этому учимся. И мы за этим наблюдаем, и мы делаем для себя соответствующие выводы. Уметь исполнять Слово Божье, братья, к этому надо расположить сердце. Уже звучала эта мысль, мы можем за другими смотреть, как они исполняют. Но правильно, когда мы направляем усилия на то, чтобы мне исполнить в моей жизни то, что говорит Писание, то, что говорит Господь. Это тоже работа над Словом Божьим. Еще одна мысль, которая отмечена у Ездры, что он расположил сердце свое учить в Израиле закону и правде. Братья, тоже несколько мыслей хочу сказать по этому поводу. Нам надо учиться передавать Слово Божие. Это нелегко. Когда я думаю, что вот у меня в мыслях, в голове есть свои рассуждения и есть понимание, кажется, все просто. Попробуйте теперь это все изложить. Далеко не просто. Начинаешь излагать, то тебя не так поняли, то ты чего-то недосказал, то тебя вообще не услышали. И оказывается, передавать Слово Божие, над этим тоже нужно работать. Это нужна практика. И останавливаться в этом не нужно. Если есть какие-то неудачные моменты, нужно все равно учиться передавать то, чем обогащает нас Господь. Вот, например, у Ездры в соседней главе, простите, не Ездра, а Неемия, это близкие события, 8 глава, мы читаем 8 стих. «Собрался народ, встали священники, левиты, и написано, Неемия, 8 глава, 8 стих, читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Братья, нам на это нужно обращать внимание, чтобы наша речь была внятной, чтобы то, что мы произносим с вами, или то, что мы читаем, чтобы оно было понято людьми. Иногда у нас есть трудные слова в Библии, трудные для произношения. Здесь хорошо, братья, дома потренироваться, чтобы их выговаривать четко, не по слогам, не запинаясь. Потому что, когда мы с кафедры произносим слова, и речь наша с запинками, когда мы читаем текст, немножко неудобно вразумительно, это сразу отрицательно влияет на восприятие. Для того, чтобы нас слушали и понимали, вот эти трудные слова желательно дома потренироваться для себя, чтобы произносить их спокойно. Допустим, книга «Паралипоменон». Не надо там по слогам произносить. Или особенно имена есть сложные, города, названия сложные. Но это хорошо, над этим тоже нужно работать. Еще один момент важный, друзья, не говорить быстро. Я в молодости своей не раз воспринимал советы. Пожилые люди подходили ко мне, говорили: «Ты так быстро говоришь, что трудно уловить мысль». Братья, это на самом деле. И сегодня мы встречаем, проповедник волнуется, его понять можно, он переживает. Он быстро произносит, но если люди не успевают отслеживать мысль, то толку от этой проповеди. Она теряется, эта мысль, и назидания не получают. Все-таки стараться говорить сдержанно, стараться говорить простым языком, доступным, понятным языком. Иисус Христос говорил своим ученикам: «Я еще много имею сказать вам, но вы не способны это вместить». Братья, когда мы говорим с вами, смотрите на лица людей, смотрите на глаза людей. Этому тоже надо учиться, это тоже нелегко дается. И если видно, что внимание теряется, и люди нас не слышат, кто-то со скучающим видом сидит, кто-то дремлет откровенно, кто-то занимается там, Библию читает, другие тексты, надо подумать о том, как аккуратно закончить свое слово. И в следующий раз говорить его так, чтобы оно все-таки либо было приемлемо для слушателей, чтобы его воспринимали, либо, ну, просто вот бывает большая речь, она утомляет людей. И если заметили, что люди плохо воспринимают, это свидетельство того, что надо закончить свое слово. Христос говорил: «Вы не можете вместить». Я-то имею, что вам сказать, вы не можете вместить. Еще один момент важный для нас в передаче слова, и чему нам тоже нужно учиться и над этим работать, это излагать мысли ясно. Братья, иногда настолько пространные наши бывают высказывания, речь, что просто утомляет. Уметь излагать мысли ясно и коротко – это тоже школа непростая, но этому надо учиться. Хорошо, когда, допустим, проповедь, она... Ну, минут 15 укладываемся мы. Причем надо сказать 2-3 мысли и больше не перегружать. Когда человек делает 7-8 пунктов, братья, более всего вероятно, что когда 8-й пункт вы будете говорить, а первых 3 уже забыли. Но когда 2-3 пункта, и вы их раскрыли и показали их, более вероятно, что они запомнятся, и люди уйдут и будут размышлять о нем. Лучше еще раз сказать проповедь, ему или 2 проповеди на эту тему, сказать: «Я продолжу», но когда очень много, тяжело. Мы сегодня живем в такое время, когда нас приучают, друзья, мало думать. Вот, к сожалению, сегодня время такое. Обратите внимание, вот, например, рекламный щит. Если на рекламном щите написано 15-20 слов, вероятность того, что этот рекламный щит будет прочитан, близка к нулю. Если на нем 5-6 слов, ну, процентов 50 людей прочитают эту рекламу. Если 2-3 слова, процентов 90, что эта реклама западет в голову людям, и они над этим будут работать. И сегодня так современные технологии работают, что люди, простите, но люди реально тупеют. Есть даже такие доклады светских людей, которые говорят о том, что пользование смартфоном, оно отключает в нашем мозгу работу между отдельными участками мозга. Ну, вот простой пример, братья, 2 листочка. На одном текст, хороший текст на важную тему, а на втором 6 картинок из Инстаграма. Что вам легче воспринимается? Вот этот вот текст с полезной, важной информацией или 6 каких-то картинок? Но это вот как раз та мысль, что вот эти картинки воспринимаются легче, но мозг не работает. И более того, он не только не работает, а он перестает функционировать. Человек теряет способность к размышлению. И люди сегодня на высоком уровне, на уровне Государственной Думы, сегодня бьют тревогу, говорят, что народ тупеет. Братья, а у нас, когда мы живем среди этого общества, ну, мы вынуждены считаться с тем, что есть. И если мы людям даем много информации, пусть даже доброй, хорошей, и они не способны ее воспринять, что пользы. Поэтому краткость изложения, понятность изложения, и этому надо тоже учиться. Ну и еще, братья, важно, чтобы был интерес к тому, чтобы то, что мы передаем, эта информация, ну, с интересом передавалась. Какие это примеры? Пусть они будут простые, не нужно, чтобы это смехотворство вызывало. Но такие яркие, которые нас побуждают к тому, чтобы размышлять и принимать ту мысль, которой мы хотим поделиться. Вот у Ездры была работа, серьезная работа. Он работал над тем, чтобы изучать Священное Писание, правильно его понимать, научиться исполнять в своей жизни, самому практически все это применять, а потом научиться еще и передать, поделиться это тем, что он сам приобрел. И эта работа была, имела успех. Рука благодеющая Бога была над ним. И он имел успех в служении, он имел успех вот в своем священническом подвязании, которое совершал среди народа израильского. Мне очень нравится, братья, текст Писания, я его привожу. Это книга притчей, 2 глава. «Давид учил сына своего Соломона. Он ему передавал вот эти мысли, а теперь Соломон на страницах Библии излагает их. Он говорил так: «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум». Друзья, вот что мне здесь ценно, если будешь искать как серебра, если будешь отыскивать как золото, как сокровище. Нам работать со Священным Писанием надо вот именно вот с таким подходом. У нас вот эта книга, в ней сокровища, но их надо откопать. Их открывает Дух Святой, но мне надо работать с тем, чтобы понимать, для того, чтобы я мог, и изучить, и практически применить, и еще поделиться. И в этой работе, друзья, не стоит пренебрегать никакими методами работы со Священным Писанием. Это личное изучение Писания. Братья, это подготовка к проповеди. Дорожите проповедью, старайтесь готовить, чтобы у нас у всех была проповедь на всякое время, чтобы было слово. Это подготовка разборов слова. Кто больше получит назидание, еще неизвестно. Церковь от моей проповеди или я сам получу назидание от того, что я несколько часов поработал со Священным Писанием. И я думаю, что больше получает тот, кто готовит разбор. Друзья, это библейские курсы. У нас есть сегодня возможность обучаться, но для этого надо тоже выделять время. Просто взять его и выделить. Я поеду на библейские курсы, я буду заниматься, я буду работать. Когда мне предложили ездить на библейские курсы, друзья, это был 2003 год, одна из причин, почему я согласился ездить на курсы, я понял, что это меня будет дисциплинировать, и это меня будет заставлять работать, потому что мне трудно самому организоваться. Мне трудно выделить время. А библейские курсы, хочешь не хочешь, ты должен ехать, ты должен дать материал, значит, ты над ним должен поработать. И я уже к этому времени понял, что сам себя организовать как должно у меня не получится. А библейские курсы мне в этом помогут. Поэтому и вам совет тоже. Старайтесь пользоваться возможностью ездить на библейские курсы. Друзья, посещение малых групп. Оно тоже помогает в работе со Священным Писанием. Когда в большой церкви много проповедников, есть надежда на то, что меня не заставят говорить слово. Я могу как-то отойти в сторонку. Друзья, когда едешь в малую группу, там от тебя все ждут. Тебе надо готовиться. И всякая работа, подготовка проповеди, разбора на библейских курсах, посещение групп, друзья, это все работа с Писанием. Это все исследование Писаний. А еще тебе и вопросы зададут. А как это применить? А порой стоишь и думаешь, а я такую ситуацию не встречал, я не знаю, как быть. Давайте помолимся, чтобы Бог дал откровение. Один из служителей рассказывал пример. Пришла сестра и много-много вопросов задала, да, говорит, сложных по семье. Я, говорит, сижу, я не знаю, что ей сказать. Я сам не знаю, как быть в этой ситуации. И говорит, я ее выслушал, она долго рассказывала, больше часа. Я ее выслушал, а потом говорю ей, сестра, давайте мы Богу помолимся, вот теперь в молитве все ему расскажем. И нам Бог какой-то выход подскажет. Она, хорошо, встали на молитву. Она на молитве тоже долго Богу все рассказывала. Он ее еще раз выслушал, помолился за нее Богу. Она встает с молитвы и говорит, брат, а я знаю, что мне теперь делать. А что, сестра? Вот теперь мне с мужем надо так себя вести. Он говорит, точно, сестра, аминь. А теперь вот в семье к детям мне нужно вот так относиться. Сестра, слава Богу, хорошо. Слушай, а вот теперь мне вот здесь надо то-то и то-то делать. Он говорит, сестра, я так рад за тебя. Она говорит, спасибо, что вы мне помогли. Он говорит, да чем я тебе помог? Только тем, что выслушал и Богу помолились. Бог дал тебе ответ. Друзья, вот когда мы бываем вот в этих группах, когда мы с людьми работаем, или на благовестии, или еще где-то, то, друзья, мы там для себя ценный опыт приобретаем. И нам нужно больше входить в этот труд для того, чтобы познать Бога, познать Его Слово, применить к себе, и благодеющая рука Бога нашего будет над нами. Да благословит нас Господь, чтобы мы читали Писание и работали над Ним. И мы будем иметь благословение от Господа. Аминь.